«Если мне удастся, — сказал Шварц и запнулся, — если мне удастся, то дело сделано, я спасу его от себя, вы понимаете?»
«Да, господин Шварц, наша память — это не ларец из слоновой кости в пропитанном пылью музее. Это существо, которое живет, пожирает и переваривает. Оно пожирает и себя, как легендарный феникс, чтобы мы могли жить, чтобы оно не разрушало нас самих. Вот этому вы и хотите воспрепятствовать».
«Да».
Шварц взглянул на меня с благодарностью. «Вы сказали, только тогда, когда умираешь, память обращается в камень. Вот я и умру».
«То, что я сказал, нелепость», — устало проговорил я. «Я ненавидел подобные разговоры. Я встречал слишком много ненормальных. В изгнании они росли, как грибы после дождя. Нет, я не думаю лишать себя жизни», — сказал вдруг Шварц и усмехнулся, будто догадавшись, о чем я думал. «К тому же жизнь сейчас слишком нужна для других целей. Просто я умру, как Иосиф Шварц. Рано утром, когда мы попрощаемся, его больше не будет». У меня вдруг вспыхнула дикая надежда.
«Что вы хотите сделать?» — спросил я.
«Исчезнуть».
«В качестве Иосифа Шварца?»
«Да».
«В качестве имени?»
«В качестве всего, чем был во мне Иосиф Шварц. И даже в качестве того, чем я был раньше».
«А что вы сделаете со своим паспортом?»
«Он мне больше не нужен».
«У вас есть другой?»
Шварц покачал головой. «Мне никакой больше не нужен».
«А в том есть американская виза?»
«Да».
«Может быть, вы продадите его мне?» — спросил я, хотя денег у меня не было.
Шварц опять покачал головой.
«Почему?»
«Я не могу его продавать», — сказал Шварц. «Мне его подарили».
«Он может вам пригодиться?»
«Боже мой», — сказал я, едва дыша. «Пригодится. Он спасет меня. В моем паспорте нет американской визы. Я еще не знаю, как ее раздобыть завтра до полудня».
Шварц грустно усмехнулся. «Как все повторяется.
Вы напомнили мне о том времени, когда я сидел в комнате умирающего Шварца и думал лишь о паспорте, который опять мог сделать меня человеком. Хорошо, я отдам вам свой. Нужно только переменить фотографию. Возраст, наверное, подойдет.
35 лет», — сказал я.
«Ну что ж, станете на год старше. Знаете ли вы тут кого-нибудь, кто умеет обращаться с паспортами?»
«Знаю», — ответил я. «А фотографию сменить не так уж трудно».
Шварц кивнул. «Легче, чем свое «я».» Мгновение он смотрел прямо перед собой. «И разве не странно, что теперь вы тоже привяжетесь к снимку, как некогда мертвый Шварц, а потом я?» Я не мог ничего с собой поделать и вздрогнул от ужаса.
«Паспорт — это всего только кусок бумаги», — сказал я. «Тут нет никакой магии. Разве?» — спросил Шварц.
«Может быть и есть, но не такая, как вы думаете», — ответил я.
«Долго ли вы были в Париже?» Меня так взволновало обещание Шварца отдать паспорт, что я не слышал, что он говорил. Я думал только о том, что надо предпринять, чтобы получить визу и для Рут. Может быть, представить ее в консульстве как мою сестру? Вряд ли это поможет. Порядки в американских консульствах строгие. И все-таки придется попытаться, если до того не случится еще одного чуда. Тут я вновь услышал голос Шварца. Он внезапно вырос в дверях нашей комнаты. Через полтора месяца, но он все-таки нас нашел. На этот раз он не стал посылать чиновников из немецкого консульства. Явился сам и теперь стоял посреди номера, оклеенного обоями с игривыми рисунками в стиле 18 века. Георг Юргенс, оберштурмбанфюрер, брат Елены, высокий, широкоплечий, в 200 фунтов весом. Он был в штатском, но немецкой спесью от него разило в 100 раз больше, чем воз на брюки.
«Итак, все ложь», — сказал он. «Недаром мне сразу показалось, что тут дурно пахнет».
«Чему же тут удивляться?» — возразил я.
«Всюду, где появляетесь вы, начинает вонять».
Елена засмеялась. «Перестань», — прорычал Георг.
«Лучше вы перестаньте», — сказал я, — «или я прикажу выкинуть вас за дверь».
«Почему вы не попробуете сделать это сами?»
Я покачал головой.
Вы на 40 фунтов тяжелее, чем я. Ни один рефери не свел бы нас в схватке на ринге. Что вам здесь надо?
Это вас не касается, вы дерьмо-изменник. Вон отсюда. Я хочу уговорить с моей сестрой.
Останься, быстро сказала Елена. Глаза ее сверкали от гнева. Она медленно поднялась и взяла в руки мраморную пепельницу. «Еще одно слово в таком тоне, и я швырну ее в твою физиономию». Она сказала это совершенно спокойно. «Ты не в Германии», — добавила она.
«К сожалению, еще нет. Но подождите, и здесь скоро будет Германия».
«Нет, здесь никогда не будет Германии», — сказала Елена. «Может быть, ваша вшивая солдатня и завоюет эту землю на время, но она все же останется Францией. Ты явился для того, чтобы обсуждать именно этот вопрос?»
«Я явился для того, чтобы увезти тебя домой. Ты представляешь, что с тобой будет, если обрушится война?»
«Довольно слабо. Тебя посадят в тюрьму». Я увидел, что она на секунду растерялась. «Может быть, нас посадят в лагерь, но это будет лагерь для интернированных, а не концлагерь, как в Германии», — сказал я.
«Что вы-то знаете об этом?» — вскричал Георг.
«Не так уж мало», — ответил я. «Был в одном из ваших концлагерей благодаря вам.
Вы червяк. Вы были только в воспитательном лагере», — презрительно заметил Георг. «Но вам это не пошло впрок. Вы дезертировали после того, как вас выпустили».
«Ну и словечки вы находите», — усмехнулся я. «Если кому-нибудь удалось ускользнуть от вас, значит, он дезертир. Вам было приказано не покидать Германию». Я отвернулся. У меня было с ним довольно разговоров на эту тему еще до того, как он обрел власть сажать за разговоры в тюрьму. «Георг всегда был идиотом», — сказала Елена. «Мускулистый недоносок. Ему нужно панцирное мировоззрение, как корсет толстой баби, иначе он расплывется. Не спорь с ним. Он беснуется, чувствуя свою слабость».
«Оставим это», — сказал Георг более миролюбиво, чем я ожидал. «Укладывай вещи, Елен. Сегодня вечером едем обратно. Дело серьезное».
«Чем же оно серьезное?»
«Будет война. Иначе я бы не приехал».
«Нет, ты все равно приехал бы», — возразила она. «Тебе просто неудобно, что сестра такого преданного человека фашистской партии, как ты, не хочет жить в Германии. 2 года назад в Швейцарии тебе удалось добиться того, чтобы я вернулась, но теперь я останусь здесь». Георг ненавидяще уставился на нее.
«И все из-за этого жалкого негодяя? Значит, он опять тебя уговорил?»
Елена засмеялась. «Негодяй! Как давно уже я не слышала этих слов! У вас и в самом деле допотопный словарь. Нет, мой муж меня не уговаривал. Наоборот, он сделал все, чтобы я осталась там. И доводы у него были получше твоих».
«Я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал Георг.
«Это тебе не поможет.
Все-таки мы брат и сестра.
Я замужем, это важнее».
«Это не узы крови», — сказал Георг. «А мне ты даже не предложила сесть», — добавил он вдруг с детской обидой. «Едешь от самого Оснабрюка, и вдруг тебя заставляют разговаривать стоя». Елена засмеялась.
«Это не моя комната. За нее платит мой муж». «Садитесь, оберштурмбанфюрер, гитлеровский халуй», — сказал я. «И поскорее уходите». Георг злобно взглянул на меня и уселся на старый диван, который жалобно заскрипел под ним.
«Неужели вы не понимаете, что я хотел бы поговорить со своей сестрой наедине?» — сказал он.
«А когда вы меня арестовали, вы дали мне поговорить с ней без свидетелей?»
«Это совсем другое», — проворчал Георг.
«У Георга и его любимых портай-геноссы всегда все другое, даже если они делают то же, что и другие», — заметила Елена саркастически.
«Если они убивают людей других взглядов, то тем самым они защищают свободу мысли. Если они отправляют тебя в концлагерь, то они только защищают честь Родины. Ведь так, Георг?»
«Точно». «Кроме того, он всегда прав», — продолжала Елена. «У него никогда не бывает сомнений или угрызений совести. Он всегда на стороне силы. Подобно фюреру, он самый миролюбивый человек в мире, лишь бы только другие делали по его. Возмутители спокойствия всегда другие. Разве не так, Георг?»
«Какое это сейчас имеет отношение к нам?»
«Никакого», — сказала Елена, — «и самое прямое. Разве ты не видишь, что ты, столб самоуправства, смешон в этом беспечном городе? Даже в штатском ты чувствуешь на ногах сапоги, которыми тебе хотелось бы пройти по телам других, но здесь у тебя нет власти. Пока еще нет. Здесь ты не можешь заставить меня записаться в вашу вульгарную, пропахшую потом женскую организацию. Здесь ты не можешь стеречь меня как заключенную. Здесь я могу думать, и здесь я хочу дышать. У тебя немецкий паспорт, будет война, тебя посадят в тюрьму. Пока этого еще не случилось. А потом, все-таки лучше здесь, чем у вас. Потому что вы все равно меня посадили бы. Потому что я не смогла бы бродить там после того, как я вдохнула ветер свободы и почувствовала отвращение к вашим казармам, камерам пыток, к вашему жалкому словоблудию. Я встал. Мне было неприятно смотреть на то, как она раскрывалась перед этой национал-социалистской дубиной, которая никогда не сможет понять ее. «Это он во всем виноват», — прохрипел Георг. «Проклятый космополит! Это он тебя испортил. Подожди, парень. Мы еще с тобой рассчитаемся».